Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем нашу ежевечернюю программу. Слава богу, все как-то так происходит, даже удивительно. Вот здесь вот пишут, нет света, есть свет и так далее. Ну, где-то есть свет, где-то нет света. Война, мы в войне. Любая программа, которую сейчас не назови, она будет называться «Люди войны», потому что мы все с вами люди войны. Я вам хочу сказать, что я сейчас, у меня пытка. Пытка. Вот видите, чай у меня, он такого темного цвета. Это не вино. Значит, я очень не люблю... Ну, вот этот чай, и тут написано «каркаде плюс джинджер». И я этот вкус страшно не люблю. Но чувствую себя как-то зябко, поэтому взял это дело. Коблес пишет, часто засыпаю под вашу передачу. Сегодня приснилось, что давал вам комментарий по поводу каких-то новостей. Давал плохо, самому не понравился, обещаю исправиться. Исправляйтесь во сне. Добрый вечер. Я напоминаю, что это дайджест, ежевечерний. Не будем делать длинно, потому что так мне сегодня получше. У нас пошел ливень, невероятный ливень. 1 градус, там 2 градуса тепла, естественно, весь снег поплыл, ходить невозможно и так далее, но вот для метеозависимых это, конечно, большое дело, потому что вот как бы, знаете, вот это вот, вот небо открывается, и как бы вот у тебя вот, вот ну и так далее. Поэтому сегодня получше. Ну и будем пить этот чаек. Значит, я напоминаю, что дайджест, фразы, новости, звуки сегодня тоже будут. Все про то же, все про нашу с вами жизнь. У нас как бы намечается с вами, вот вчера первый раз я попробовал, сделал такой эксперимент, как бы тема, некоторая тема, которая лежит вне новостного контента. Но мне кажется, что это интересно. Вот сегодня я тоже про это дело скажу. Значит, как меня поддержать? Ну вот у нас получается где-то 200 человек в день. Это очень здорово, новых подписчиков. Я очень вас прошу, поработайте на меня, на себя, чтобы нас больше знали, чтобы у нас сразу было 3, 4, 5, 6, 7, 10 тысяч подписчиков. Но это сложно, для этого много надо работать, но мы же работаем вместе, правда. Расскажите друзьям, подпишитесь на мой Patreon, подарите мне чашку кофе. Ну и не забудьте подписаться на мой канал, те, которые только зашли, и поставить лайк. За это я вам буду очень признателен. Я, знаете, что хотел сказать? Сегодня 9 лет очень важному событию, свидетелем которого я был. Боже мой, сколько ж, как жизнь меняется, и то здесь, то там. Ну, сейчас мы все такие, понимаете, сейчас у нас у всех кирдык, где бы мы ни жили. Может быть, только Светлана Дэвис, моя любимая, которая приветствует нас из Новой Зеландии. Новая Зеландия так далеко, что, наверное, у нее там более-менее все стабильно. Наверное, у нее там все более-менее стабильно. А так у нас у всех нестабильно. И вот я созваниваюсь со всеми моими друзьями, разговариваю с ними. Они в разных странах, всех разметало, все боятся страны. И, естественно, Российской Федерации. И вот они, кто-то лучше, кто-то хуже. Но вы знаете, что удивительно? Вот это вот удивительно. Ребята, я вам хочу что сказать. Я потом отвечу на вопросы. Из 10, 8 или 9 не собираются возвращаться в Россию. Это для меня совершенно удивительно. Это для меня шок. Они не собираются возвращаться в Россию. Сегодня в моей передаче был Борислав Береза. Вы его хорошо знаете. Может быть, я притащу его в эти выходные, чтобы он посидел. У него была... проблема. У него была контузия. Он был на фронте, у него была контузия. Из-за этой контузии у него были проблемы с глазами, проблема со слухом. А он же замечательный, он публицист, журналист, он ярчайший человек, ну, вы, наверное, его знаете. В общем, сегодня он наконец приполз ко мне на передачу, был, как всегда, ярок. Вот, может быть, в выходные я его притащу для того, чтобы он поговорил. Арестович отдыхает. Нет, Арестович хороший. Я просто говорю, что... Ну, у нас же все время с вами игра, да? Арестович с миллионными подписками. Значит, это первая история. Вторая история. Вы, наверное, увидели, что я стал выкладывать понедельник, среда, пятница мои эфиры на утре февраля. И в субботу, вернее, в воскресенье выкладываю в 8 часов мою программу с украинскими политологами. Количество просмотров пока не феерическое, потому что там люди не прикормленные. Еще потому что вы точно знаете, что тут вы меня встретите, но постепенно все равно это некий такой поток новостей, который вам будет интересен. Да, так вот, он рассказал, что люди, которые в Германии сейчас, украинцы, ну, 80-85% они хотели бы адаптироваться в Германию и не возвращаться. При этом не в том смысле, что они там не любят Украину и так далее, все вот это вот. Приглашайте на эфир Михаила Делягина. Я не буду приглашать в эфир Михаила Делягина. Значит, понимаете, у них немножко такое отношение, там может получиться вот с украинцами такая история, как с турками. Когда турки живут в Германии, но параллельно с этим турки живут в Турции. Понимаете, они вот, они сделали прекрасный бизнес, они не агрессивные, они, ну, в общем, короче говоря, турки прижились очень хорошо. Чем ценят там украинцев? Украинцы не конфликтные, украинцы спокойно, совершенно невероятно работящие. Там же, вы знаете, суббота-воскресенье, в Германии сплошные выходные дни, никто не работает и так далее. Украинцы работают. И если надо что-то вот такое вот сделать, вот что-то вот такое, то украинцы придут и в субботу, в воскресенье и так далее, и так далее. Значит, вот такие вот дела. Теперь перейдем... Слушайте, не предлагайте мне, пожалуйста, не предлагайте мне гостей. Я веду эфир сам. Пожалуйста, вот, давайте успокоимся. Гостевые эфиры – это другие эфиры. У меня гостей нет, тут я сам себе и гость, и хозяин. Тем и отличаюсь. Теперь я хотел бы коснуться вот главной темы сегодняшней. Сегодня несколько главных тем, но одна весьма важна. Дорогие друзья, 9 лет назад состоялся Майдан. Это очень такое невероятное событие. Я был свидетелем всего этого дела и хочу вам сказать, что на меня это произвело невероятное впечатление. И тут есть один нюанс. Понимаете, я пережил, как и многие из вас, особенно украинцы, но особенно украинцы, которые вот, ну, я немножко отличаюсь, потому что во время 90-91 год там вот это вот все, вот этот путч и так далее, я находился в Российской Федерации. Поэтому вот этот глоток свободы, который был, глоток вот такой вот демократии, такой перестройки и так далее, я застал там. А потом здесь я застал Майдан. Так вот, вы понимаете, в чем дело? Россия несколько раз была на распутии. И для меня очень грустно и невероятно печально то, что в России получилась совершенно другая вещь, чем в Украине. И описали это разные политологи, в основном Павловский, которого, что-то я давно не видел его интервью, который, он, правда, не сравнивал Украину и Россию, но он отметил одну очень важную вещь, которую я вам хочу сказать, и после этого мы пойдем по новостям. Понимаете, в чем дело? Мы же с вами люди абсолютно неопытные, и мы не понимаем, что такое демократия. Более того, это сейчас продолжается. Почему, например, я невероятно ценю съезд народных депутатов, который сделал Илья Пономарев? Потому что они хотя бы сели и начали делать какие-то документы. Вот понимаете, да, документы. То есть они задали себе вопрос. Вот если, например, завтра Путин уйдет, и что-то такое нам будет другое и так далее, то по каким законам будет жить? Как надо изменить Конституцию? Как надо то, надо это? Вот понимаете, такие какие-то вещи. Это очень ценно. Почему? Потому что это не просто разговоры, что Путин плохой. Да, Путин плохой, да, преступник, все вот это вот, понятно. Да, когда он что-то, вот это вот он, то тогда мы... А что, собственно, мы? Что, собственно, мы? И вот здесь вот большой вопрос, давайте говорить честно и откровенно, причем он касается абсолютно всех. Понимаете, когда Илья Пономарев... Вот это вот очень интересная история. Когда Пономарев говорит... Ну вот желаю Павловскому выздоровления. Говорят, что он приболел. Выдающийся человек, выдающийся, перпендикулярный. Я многого у него научился и учусь, пытаюсь. Не очень получается, но жизнь длинная, может, получится. Вот теперь послушайте меня, о чем идет разговор. Понимаете, в чем дело? Когда говорят о падении Путина, то создается странное ощущение, что вот, например, Путин ушел, и там никого нет. Пустые кабинеты, никого нет. Стоит Кириенко, и Кириенко кричит: «Эй, может быть, кто-то возьмет власть?» Но мы же с вами понимаем, что это все глупости. Что там стоят в 28 эшелонов. И более того, все уже, ну, скажем так, поделено. Мы не знаем, как поделено. Более того, вот эти вот башни различные, они сами не знают, как они там все это дело поделили и кто выиграет. Они все время в переговорах и так далее, и так далее. Да? Мы же это понимаем. То есть свято место пусто не бывает. Вот любой человек, который работает на каком-то предприятии, он говорит, вот если бы я там, к примеру, если бы я там был директором, то я, но он прекрасно понимает, что он не будет директором на этом предприятии. Он не сможет быть директором по одной простой причине, что там столько кандидатов на директора, что мало не покажется. Поэтому, вот понимаете, что меня, так сказать, дергает и что меня настораживает? Что когда Пономарев говорит, что нет другого варианта свержения, предположим, режима нынешнего, кроме как вооруженного, то есть путч, там назовите революция и так далее, что-то там вот такое вот, да, то все ха-ха-ха, ха-ха-ха, над ним смеются. Ну, хорошо, ладно, вам это кажется фантастическим, нет вопросов. Ну, действительно, как это, вот что с оружием, там, так сказать, все вот это. Ну, для нас это с вами непривычно. А у меня возникает вопрос, дорогие друзья, а что у нас привычно? А привычно у нас, говоря образно, сидеть на диване, ругать Путина и говорить, что вот когда Путин уйдет, то будет по-другому. А у меня вопрос, почему будет по-другому? Только потому, что... Там, не знаю, если придет абсолютно сумасшедший Медведев, то будет по-другому в одну сторону. А если придет какой-то там Дмитрий Патрушев, которого я 100 лет не знаю, то будет как-то совсем тоже по-другому, но в другую сторону. Но в любом случае, вот все вот эти люди, они замечательные, они прекрасные, они замечательные расследователи и прочее, прочее. Я это все понимаю. И каждый раз вот они там на гора расследований, вот эти вот, я эти расследования смотрю, я им аплодирую и так далее. Но У меня вопрос, кто их пустит во власть? И система умного голосования, она ведь тоже, то есть как, она, ну, предлагает, она предлагает какую-то другую систему голосования, но она тоже, так сказать, не ждет этих людей во власти. Значит, как вообще люди другие могут появиться во власти? Если они создадут структуры, и если вот тут вот пишут, значит, что будет по-другому, если РФ распадется, а если она не распадется. То есть, другими словами, в политической жизни любой страны, в том числе и Российской Федерации, должны появиться партии. Вы можете сказать, да никто же эти партии не пустит. Ну почему? Сегодня не пускают, завтра, может, пустят. Будет партия Пономарева, будет партия ФБК, будет партия, ну, ФБК-Навального там и так далее. То есть в страну должна прийти политика. Но! И вот почему я здесь вспомнил Павловского. Потому что Павловский, давая там одно из интервью, он сказал очень правильную фразу. Он же был не просто свидетелем, как я, человеком, сидевшим на «Эхе Москвы». Он был, ну, непосредственным участником, активным и так далее. Да, он человек старше меня, он смотрел на все это дело глазами аналитика и так далее. И вот он объяснил очень простую вещь, что вот когда там Горбачева, потом Ельцин, и вот это вот назвали, ну, вот, ну, пришла демократия. Вот давайте вот так вот, сейчас не будем говорить про бедность и так далее. Дело не в этом, мы с вами о политике говорим. Пришла демократия, вот она пришла, вот, 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 все, уже нет, вот коммунистическая партия, запретили, все, никого нет, вот все, все нормально. И вот что произошло после этого? А произошло после этого то, что сказал Павловский. Все пошли домой. При этом никто не виноват. А знаете почему? Как он это объяснил? Потому что посчитали, что если демократия уже наступила, вот-вот она наступила, вот сегодня победили путч, они сидят с трясущимися руками и так далее, вот все, все уже, все, вот она демократия, все. То, собственно, она наступила. Чего тут напрягаться-то? Партии же есть. Партии появились. Вот эти появились, те появились. Ну все. Телевидение выгнали вот этих вот старперов оттуда и так далее. И все пошли домой. Еще раз повторяю. Все пошли домой. И выяснилось, что если за демократию не бороться каждый день, она вырождается в то, во что она выродилась сейчас. В ужасное кошмарное чудовище, свидетелями которого мы с вами являемся. И дело тут не в персонах. Вы сейчас можете вспоминать какие-то фамилии, что там не этот, этот пошел не туда и так далее. Да нет. В Украине произошло совершенно иначе. В Украине был Майдан, и не один, но если говорить про последний Майдан, после чего было сделано несколько абсолютно решительных шагов. Во-первых, так сказать, удалились всякие старые лидеры. Во-вторых, упор был сделан на Верховную Раду. В Верховной Раде появились устоявшиеся партии. Они и до этого были. Но там появились партии. И Верховная Рада фактически не прекращала свою работу. Если вы помните, выборы президента, тогда Порошенко стали гораздо... Они были позже. То есть, другими словами, все вопросы решались на двух этажах – в Верховной Раде и народом на площади. То есть, отстаивалась вот эта демократия, она отстаивалась с жертвами, с оружием в руках. Ну и с печеньками от Госдепа, как вы помните. Вот в чем разница. Вы можете спросить, а почему там получилось, а почему здесь не получилось? Я отвечаю, не знаю. Может быть, русские – другой народ, а украинцы – другой народ. Но, понимаете, все эти годы украинцы и на народном уровне, в украинцах нет покорности. Ну, она была при советской власти еще какая, но потом как ветром сдуло, я не знаю почему. Совсем другая страна, я много раз об этом говорил. Но все страны стали другие. А что, Польша, которая... Вы помните, сколько фестивалей? Фестиваль русской песни в Сопоте, фестиваль русской песни в Ополе, военной русской песни, если я не ошибаюсь, военной песни в Ополе, потом еще там какой-то русский фестиваль и так далее. Болгария, Алеша, Болгарии, русский солдат, все поголовно знают русский язык, сейчас уже не знают. И так далее. Все же это было, понимаете? Но вот каким-то образом вот это вот везде упало, а в России не упало. К чему я это говорю? Во-первых, восхитимся Майданом и восхитимся тем, что люди отстояли свободу и сейчас отдают за нее жизнь. Тут, правда, восхищаться нечем, но что делать? Это первое. Второе. Ну, наверное, когда-то придет момент, когда Путин схлопнет ласты, и тогда очень-очень быстро попробуют перехватить власть. И они все готовы, и они стоят, начиная от кадыровцев с Кадыровым, пригожинцев с пригожинцами, кириенковцами с кириенковцами, Патрушевы, вот эти все. Они тесно окружили власть, понимаете? Они тесно окружили. А что, Володин, который верой и правдой служит, как верный пес, а Валентина Ивановна Матвиенко, которая верно служит, а председатель... Центральной избирательной комиссии, которую, вы помните, я вам ставил, что она там такое лепит. Вот эти же все люди, они хотят, они понимают, что что-то меняется, но обязательно нужно остаться. Ведь почему депутаты Государственной Думы, там 400 человек, 400 голосов, и ни один не против? Ну, потому что тот, кто против, тот не попадет на казенные харчи в следующий раз. Понимаете? А это так надо, это так необходимо. Поэтому никто никого в России не ждет. Понимаете? И поэтому у любой эмиграции, у нее, так сказать, есть либо быть философским пароходом, то есть уехали и там на Монмартре под кофе проклинать Ленина, ну, как тогда делалось, да, и большевичков, которые скоро, наверное, рухнут. Либо вспомнить, как это все делал Владимир Ильич Ленин. Как он создавал ячейки, как он... Есть чему поучиться у вождя мирового пролетариата. Потому что не зря его называли вождем мирового... Ну, мирового, это понятно, да, мирового уберем, пролетариата. Он понимал, как... использовать недовольство людей. И вот проблема заключается в том, что нынешняя оппозиция в широком смысле этого слова, даже с кукольным заявлением партии «Яблоко» Григория Алексеевича Явлинского, что они теперь не партия интеллигенции, а партия народа. Еще хорошо, чтобы народ их принял. Мне кажется, что далеки они от народа. Вот скажем так. Все. Понимаете, все. К сожалению, все. А пока они маются своей фигней, другой фигней мается Россия. Понимаете, каждый хочет чего-то такое сказать для того, чтобы народ упал. Пишет Андрей Пивоваров. Суррогатное материнство используется для создания биологического оружия посредством вычленения славянского генотипа, заявила зампред Госдумы Анна Кузнецова во время обсуждения запрета суррогатного материнства для иностранцев. Мы все знаем о создании биологического оружия на территории Украины. Так вот, в основе этих опытов лежит славянский генотип, что может говорить о том, что дети от суррогатных матерей могут использоваться в этих целях. Полная идиотка, но кто ей об этом скажет? Поставили микрофон, и она говорит. В Израиле, интересно, из разных источников такая информация. Это будет для нас очень хорошей новостью. Так спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отреагировал на заявление Израиля о возможных поставках оружия. Накануне СМИ Израиля писали, что Иерусалим объявил Москве, что может пойти на такой шаг в ответ на поставки Российской Федерации ракет из Ирана. Это, кстати, несколько источников. Там 11-й канал какой-то, что-то вот такое. Вот знаете, есть два средства массовой информации, и я вам, ну, теперь уже три, считайте. Есть МК, но МК вот только сейчас в такие стали придумывать вещи. Есть РЕН-ТВ, которая просто придумывает новости. Вот просто, просто. Вот они садятся и пишут. И «Комсомольская правда», самая подлая, гнусная и вонючая газетка Российской Федерации. Значит, читаю вам сначала материал, который написан в МК. В Германии стала вирусная реклама кофе с блинчиками от Путина. Путин уже дошел до блинчиков. В сети появилась вирусная реклама русского кафе «Погребок» в Берлине с отсылками к ролику с Михаилом Горбачевым про Pizza Hut и атмосферой антиутопии, показывающей, чем закончится зима благодаря действующему федеральному правительству Шольца-Бербок. Авторы ролика воплотили как бы атмосферу грядущей европейской зимы. По их сценарию Путин не просто всех победил, а стал упоминаться на немецком телевидении как канцлер Европы. При этом промерзшие посетители заведений не просто пьют и едят, но и спорят о роли канцлера в истории. А теперь пояснение. Знаете, что тут смешно? Такой рекламы в Германии нет, и русского кафе «Погребок» в Берлине тоже нет. Понимаете? Нету. «Погребок», «Шмогребок». Да, вот важная новость сегодня, вот которую я вынес в заголовок, что Путин всех переиграл, теперь его государство террорист. Парламентская ассамблея НАТО признала РФ террористическим государством и призвала создать международный трибунал по агрессии России против Украины, сообщил представитель Украины в НАТО Егор Чернев. По его словам, резолюцию поддержали все 30 стран Альянса. Значит, вы понимаете, что Путин скажет мне начихать. Кто-то там еще скажет и так далее. Там что-то лошадь скажет. Захарова, этот Медведев опять там какие-то оскорбления. Значит, вот что мне сегодня объяснили. Мне объяснили, что эта резолюция вот чем страшна. Она страшна не реакцией России, на которую, в общем, всем наплевать. Она страшна историей под названием, что с государством, которое объявлено, ну, тут признало, вот они признали Российскую Федерацию, 30 стран, правда, это парламентская ассамблея НАТО, но тем не менее, это не Советы Европы и так далее. Значит, с этим государством нельзя иметь дело. потому что против тебя будут санкции. Вот в чем трюк. Это совершенно не имеет значения, совершенно не имеет значения, как само государство на это смотрит. Имеется в виду, что с этим государством никто не может иметь дело, потому что он будет как бы спонсор государства-террориста. Есть такой смешной человек по фамилии Володин, который руководит Госдумой. Гей, не гей, не мое дело. ТАСС сообщает. Володин считает, что Зеленский должен предстать перед трибуналом. По мнению спикера Госдумы, киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. Не буду комментировать. Кстати, о правде. Не о газете «Правда», а вообще о правде. Значит, для меня это было удивительно, потому... Ну, знаете как, давайте, вот если уже мы честно про что-то, то важно. Известна фраза Сергея Довлатова: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина и, разумеется, за дело». И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Довлатов тут написал красивую, но опасную неправду. Опасную, потому что она не просто смещает фокус, но уводит сильно в сторону. Если смотреть дела времен Большого террора, на сотню дел найдем только пару доносов. Большая часть людей была убита не из-за доносов, а прежде всего потому, что репрессии шли по категориям. Кулацкая операция, польская, немецкая, и опять-таки в этом была государственная политика. Вот понимаете, мне я часто говорю, что часто говорю, и меня вызывает наибольшее отвращение болевотное такое, вот эти вот, которые пишут на соседей, вот это вот все. Но я должен вам сказать правду, правда вот это. Тут и есть издание «Бумага», есть такое издание «Бумага». Буква «Б» такая. Paper. Сейчас. Как они тут называются? Paper/Нижний.ру. Вот такое вот. После собаки. Paper/Нижний.ру. Вот там вот специалист какой-то, он это объясняет. Опасная неправда. Значит, Александр Глебович пишет. Когда я говорю, что я не жалею мобиков, не жалею русских солдат, я точно так же не жалею насильников, убийц и грабителей. Мне все равно, как они называются и какие знаки различия на них повешены. Дальше он пишет красивую фразу. Война – это место, где можно погибнуть, а можно сдохнуть. И украинские воины, безусловно, гибнут на этой войне, а вся нечисть, которую туда согнали из России, дохнет. Ну, литература. Вы знаете, значит, смешная вот эта вот фраза, как она точно звучит. Если ты бросил... Сейчас вспоминаю. Не вспомнил. Поздно. Короче говоря, помните вот эту вот девку Юлию Прохорову, которая бегала по Германии, издевалась над украинками, значит, ну, всякая. Она там себя это самое. Короче говоря, на нее написали, обратили внимание, украинцы возмутились. Россиянку Юлию Прохорову, которая приставала на улице к украинцам, танцевала на их митингах калинку и подтиралась бумагами из полиции. Есть видео, где она прям подтирается, ну, делает вид и спускает их. Депортировали из Германии, где, как оказалось, она проживала нелегально. Есть видео, как ее удаляют из Германии. Да, ну, да, да, а что? Да, Вот дискуссионная тема. Я не знаю, как мне на это реагировать. Вы знаете такого очень приличного, интересного и вот в данном тексте парадоксального политолога Аббаса Галямова. Он часто на Эхе выступает, на Гвозде, ну вот на этих всех. И я вам сейчас прочитаю небольшой его текст. Нет, наша героиня сама убежала, не дождавшись репортации. Депортации, пишет Светлана Дэвис, ничего подобного. В этом видео ее сопровождают полицейские на самолет. Значит, вот смотрите. Вы знаете, что сначала началась дискуссия про хороших русских и плохих русских. Потом эта дискуссия как-то затихла, потому что, ну, как-то уехали эти русские в другие страны, они там сейчас сидят, ну и так далее. Вот они там сидят. Я издеваюсь над мамочками. Всякие феминистки, значит, пишут на меня доносы. Ну, пусть пишут. Не надо отправлять своих детей и своих мужей. Встаньте, закройте, почитайте древнегреческие легенды, как там спасали. Но вот Аббас Галямов, если можно так сказать, вы знаете, перпендикулярится. То есть вот есть все вправо, а он влево. Соцсети переполнены видео с жалобами родственников мобилизованных, а комментарии под ними издевательствами противников режима. Ага, мол, прозрели. На самом деле злорадство в такой ситуации не самая дальновидная стратегия. Указанные люди делают первый шаг в сторону оппозиционности. Вот так он считает. Не знаю, но он так пишет, а я читаю. И отталкивать их – это последнее, что нужно противникам режима. В ситуации, когда на стороне власти сила, взять ее можно только количеством. Перед ним, как известно, и силовики пасуют. Так что здесь каждый человек имеет значение. Поэтому идеальный комментарий – это не издевка, а сочувствие. Отправив вашего сына, брата, мужа без подготовки, оружия, командира на смерть, власть в очередной раз продемонстрировала именно то, о чем оппозиция вам уже давно кричит. Этой власти плевать на простых людей, а ведь мы ровно за то и боремся, чтобы страной управляли люди, которым есть дело до простого народа, для которого народ – это не лишь не пушечное мясо, а источник власти и предмет заботы. Ну, конечно, он прав. И другого народа, как говорится, у нас для вас нет, и каждый человек на счету. И взять можно только количеством, и про дальновидность тоже прав. Но я не политолог, это пишет Виталий Рувинский, вы знаете, главный редактор сайта «Эхо». И взять можно только количеством, про дальновидность тоже прав. Но я не политолог, я не понимаю, правда, к моменту начала мобилизации война шла уже 7 месяцев. Уже давно было все понятно всем, самым упертым и убежденным тоже. Просто все эти месяцы достаточно было не закрывать глаза и уши. Всего лишь сила из дома, ну и так далее. В общем, вы поняли. Не знаю. Я вчера вам показывал видео. Я вам вчера показывал видео, где они стоят на фоне портретов Путина и просят. Не знаю, может быть, это зачатка оппозиционности. Черт его знает. Я не знаю. Ну, в Казахстане президентом, по всей видимости, станет Токаев, который, скажу одну фразу, анонсирует мощные изменения. Посмотрим. Он сейчас должен опубликовать полностью свою программу. Ну, продолжается цирк под названием «Уй ты мой Трамп любименький, а приди-ка ты в Твиттер, который я для тебя открыл». Новый владелец корпорации Твиттер Илон Маск отменил решение о блокировке аккаунта Дональда Трампа. Ранее Маск провел опрос в своем Твиттере о восстановлении учетной записи Трампа. Более 50 ответивших высказались за восстановление страницы экс-президента. В голосовании приняли участие 15 миллионов человек. «Vox Populi, Vox Dei», написал Маск, аналог поговорки «Глаз народа, глаз Божий». Трамп в ответ заявил, что не собирается возвращаться в Твиттер и будет использовать свою соцсеть Truth Social, сообщает Truth Social, сообщает Рейтер. Но на аккаунт 45-го президента США уже подписалось более 9 миллионов пользователей. В общем... Кстати, тут день рождения, это у Майи Плисецкой Великой. Я как-то прочитаю вам. Меня вообще эта женщина, я с ней был знаком. Естественно, мы не были друзьями. Разность поколений, разность, она, ну, в основном с Родионом Щедриным. Уже когда я застал их, вот это вот время перемен, они уже плотно жили в Германии. Ну вот, смотрите, Майя Плисецкая, вот кого не тронь, у нее есть такие воспоминания, это просто с ума сойти. Кого не тронь, будущая великая балерина Майя Плисецкая с родителями, вот на фотографии, видите фотографию, вот она маленькая, вот здесь. Михаилом Плисецким и Рахилью МСРР Плисецкой. В 1938-м отца расстреляли, маму сослали в лагерь. Чтобы Майю не отправили в детдом, ее удочерила сестра мамы Суламиф МСРР. Фото сделано в Москве в 27-м году. Вот так. Кого не тронь. Военкоры, которые уже охренели, они не знают, что им делать и о чем писать. Они смотрят на вот эту ползучую украинизацию всей жизни, в том числе и в Российской Федерации. Они смотрят, как все играют украинские песни, они не понимают вообще, что происходит. Пишет некий Поздняков 3.0. Мало того, что успехов на фронте нет, так еще информационная война полностью управлена. На наших с вами глазах мы видим, как украинство становится модным и плотно проникает в нашу культуру. Украинские мемы, украинские песни в Ростове и Ялте, украинская мова – все это сейчас в тренде. У знакомого чела по району русские катаются с треком на всю улицу «Доброго вечера, мы с Украины». Это, ну, переделанная такая, такая в современный ритм крутая песня. И они, понимаете, не знаю, может, залофт им принимать или что-нибудь, какой-то серотонин. Они сходят с ума, потому что, ну, как минимум, они же не в Украине. Поэтому вот представьте себе, что, например, вы боретесь там с тараканами. Вот купили какое-то средство и говорите, ну, вот они сейчас у меня. Пишет логика Маркова. Снег в Киеве и холод, часто нет света. Нет у нас злорадства, а есть жалость к киевлянам. Первым, снег же в этом году убирать почти не будут. Вранье, уже убирают. Холод в квартирах. Вранье, нету холода. Третье, оккупационная диктатура. Формально американская, фактически галицийская. Западенцев берут на все важные посты, и киевляне их обслуживают. Киевляне – это второй сорт в своем городе. Пьяный. Еще киевляне в глубине души понимают, что это горе, справедливая расплата за поддержку ими 8-летнего террора против Донбасса. Блин. Бедные, несчастные, обиженные галичанами и судьбой, киевляне будут бродить всю зиму по темным заваленным снегом улицам Киева, несчастный, проклятый судьбой за уход от России город. Вот знаете, у меня есть ощущение, что это стёб. У меня ощущение, что это Стёп. Вот тут пишет Оксана Ксения: бред. Дело не в этом. Мне кажется, что это вот такое вот Стебалово. Это Стёп. Ну, как мне кажется. Я несколько раз писал вам, читал вам эти сообщения всякие. Касым Жомарт Такаев набрал более 80 голосов. Значит, что он анонсировал? Конституционную реформу, переход к новой форме политического устройства и кардинальные изменения в экономике. Посмотрим. Ну, переходим к развлечениям. Мы всегда к концу. У нас с вами есть какие-то развлечения. Подбросьте еще лайков. Значит, есть вот этот озаренок. Вообще сегодня два видео. Подождите, интересно, второе видео я оставил или нет? Не оставил. Ну ладно, фиг с ним. Значит, есть вот этот озаренок. Вы знаете, что оттуда ушел Макдональдс из Беларуси. И по этому поводу у них почему-то началась вот такая вот, такой, ну не знаю, какой-то такой озлобленный восторг. Ну я бы так сказал. Значит, сначала на каком-то очередном колхозном заседании или что-то такое выступил, по-моему, я вчера вам ставил, значит, наш заведующий картошкой, который сказал Александру Григорьевичу, что ну какая вот проблема, он говорит. Ну они ушли, но важно, чтобы, во-первых, их все места заняли белорусы. Тут он, Шиза, он не понял, что там и так работали белорусы. Вы же знаете, там работают все местные. Это первое. А второе, он стал говорить: вы не забываете, что такое, что, говорит, какая проблема? Берешь булочку, разрезаешь, напихиваешь мясо, картошки. Интересно, он ел Биг Мак, он что думает, что там картошка внутри? И листик салата. Вот так он это себе представляет. Но вот этот озаренок, это вот такое, вот знаете, была такая кунсткамера, в которую помещали в формалине уродцев. Я когда-то интересовался у людей из Белоруссии, это такое он Стебалово или он на самом деле убежденный? Мне все говорят, что он убежденный. Вот это вот то, что говорит, он в это верит. Ну вот давайте, значит, давайте послушаем озаренка по поводу Макдональдса. Это же безумно интересно. Вот что может... Нет, какой там Макс Дор, какой белорусский Стримоусов? Да Стримоусов... Это... Понимаете, это... Как это последняя стадия, такая агрессивная, такая змея, знаете, которая раздвоенный язычок, клыки. Вот это вот какая-то агрессия, понимаете? А белорусы, они же очень мягкие люди. То есть он вряд ли белорус. У него фамилия Озаренок, но он не тем озарен. Понимаете? Вот послушайте пассаж по поводу и как это говорится.
Все, свершилось. Капище вырыли. Мерзкую обжиральню для дегенератов прикрыли. Закрыли. Как наши предки, последователи Ефросинии Полоцкой, ломали, крушили, сжигали и топили в Днепре и Немане перунов и прочих демонов. Поганого Макдональдса больше нет в Беларуси. И точка. Так исполняется потаенная. Посмотрите, ведь заверещали змагарики, завыли, застонали. Хоть и там почти все находятся, где от этих идолов не спрятаться. Заскулили, как будто их от мамкиной груди оторвали. От генератора, который питает их жиром и жареным подсолнечным маслом, чтобы их глаза светились этим маслом, как у слепых и прокаженных. Значит, в точку. Значит, огнемет попал прямо в муравейник. И пришли лукавые обольстители с ничего не значащей тупой улыбочкой а-ля Карнеги. Показали на ладони жирный бургер и спросили, хотите? И народ действительно хотел. И нам дали Макдональдс. Жрите, 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 как можно больше жрите. Вот вам и с креветками, вот вам и с чипсами, вот вам тысячи соусов, вот вам и такая картошка, и такая, и Хэппи Мил, все вам. А мы у вас заберем ваши ракеты, космос, самолеты, инженеров, строителей, науку, победу, военную промышленность, заводы, станки, земли. Не отвлекайтесь. Жрите, жрите. Не смотрите на нас. В этой сатанинской забегаловке есть только фастер, 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 мани, мани. Жуй, жри. Напился колы, икнул, вали. Следующий. Товарищи генералы армии России, зафигачьте калибром в Макдональдс. Может, из брата нашего третьего пелена спадет.
А проблемы две. Во-первых, Сергей Зорин пишет, что он так волнуется из-за булки с котлетой. Во-вторых, там же, вы знаете, эту сеть купила «Вкусная точка». Понимаете? Поэтому вместо Макдональдса он получит «Вкусная точка». Интересно, он болен, но больна Беларусь. Которая пускает его.
Ну, то есть, я не знаю, говорили...
Да, а вот, наконец, выперся на экран человек. Я подожду, я надеюсь, доживу, когда его будут судить, если он никуда не убежит, или его там... Да, Позаренок. Да-да-да, вы абсолютно правы. Это писатель земли русской Захар Прилепин. Значит, Прилепин пришел вот туда на 60 минут и стал рубить правду-матку. И вы понимаете, вот у них... Нет, почему? Вот вы говорите, все пропагандисты под копирку истеричные, Ульяна Япарова. Нет, вот этот писатель-убийца, еще раз повторяю, он сам признавался, что стрелял в украинцев. Сейчас он... где-то в руководстве театра, он сейчас, да он везде. Вот, и вот посмотрите, как они, такое ощущение, что они распоряжаются зоопарком. Вот Украина – это такой зоопарк, не знаю, зоопарк или, как сказать, вот где сюда можно поставить это, здесь такую клеточку, здесь такую клеточку. И вот понимаете, в этом есть... такая шиза. Да, он сейчас депутат. Ну, естественно, депутат. Преступник, значит, сразу депутат. Вот. И вот фрагмент. Я все показывать не буду, но вот его кусочек я покажу, чтобы мы с вами видели, что это не может существовать. Это должно быть уничтожено. Вот эта страна не Прилепин. Мне это Прилепин 100 лет. Вот эта вот страна, она не может существовать, потому что по телевизору стоят люди, которые спокойно разговаривают, как уничтожить людей, которые рядом. Послушайте, это интересно.
Зачем делает это сегодня Россия? Ну, то есть, я не знаю, говорили у вас в этой студии или нет, но, конечно, мы понимаем прекрасно, что Россия в данный момент не желает, не хочет, а может быть, не может, предположим, вести тотальную войну до победы. Тотальную, катастрофическую, прямую, как каток, войну, которая должна завершиться пресловутой денацификацией, демилитаризацией и подписанием капитуляции. Поэтому она таким образом склоняет Киев политически к переговорам. Как мне кажется, ну, то есть это, по-моему, это совершенно очевидно. Она склоняет Зеленского к переговорам, он переговаривать не хочет.
А так просто для понимания, мы о чем хотим договориться с Зеленским?
Мы хотим начать переговорный процесс.
С Зеленским?
С Зеленским, безусловно, переговорный процесс.
Хотя мы сами говорим, что он не субъектен, а мало что решает
вообще. Ничего не поделать. Иначе бы наш МИД и иные инстанции не повторяли бы бесконечно и воспроизводили эти мантры о том, что мы хотим немножко попереговариваться. Вот, ну, я понимаю, что стратегически нам важно затянуть ситуацию. Ну, нам важно. Понятно же, что... К наступательным действиям мы не готовы. Для того, чтобы наступать всерьез, нам, конечно, нужно вдвое увеличить группировку, как минимум, ну и так далее. Ну, то есть, вот этими обстрелами, вот там тем нашим гражданам, которые особенно этому сильно радуются, патриотам, уважаемым мной, короче, вот этими обстрелами войну не побеждают. То есть вы должны сами понимать, мы так не победим Киев, не склоним его к капитуляции. Там, не... Это имеет исключительно узконаправленный смысл принудить их к переговорам.
Но хотя раньше, вот буквально еще вчера мы ждали возвращения в Херсон и до сих пор ждем, а еще чуть раньше, в сентябре, в Харьковскую область, то есть таким образом мы согласны зафиксироваться по Днепру в той части, в которой Херсонская область.
Увы, на какое-то время явно согласны. Увы, я предположить дальнейших планов не могу, но вот эти они слишком прозрачны, чтобы они вслух не произнесли.
Но просто не все это признают.
Все это признают.
И не готовы признавать
многие.
Никто это
не признает. Дай Бог, чтобы я ошибал, на официальном уровне, конечно.
Тут очевидно. Но, понимаете, как начинались первые и вторые минские переговоры, еще промежуточные переговоры, они начинались в результате жестких воинских побед. Я думаю, что если российская страна реально хочет переговоров, она, конечно, должна понимать, что одними только вот этими ударами нашими замечательными мы к переговорам их не склоним. Для этого нужна еще подкрепляющая военная победа.
А вы за что? Вы описываете гипотетическую позицию российской власти.
Варшава.
Да нет, не надо Варшаву. Нет, не надо, конечно, не надо Варшаву, но все понятно, чего мы хотим там, да, и чего я хочу. Надо это повторять, наверное, всякий раз. Конечно, я за снос политической системы в Киеве, за смену Зеленского, за юридическое наказание для всех людей, совершивших насилие над Украиной и сделавших из нее реально неонацистскую квазигосударственность. Ну, это очевидно. Но мы исходим как бы из реальности. Вот в реальности надо понимать, что они будут вымораживать свое население и никогда не будут его жалеть. Они не пойдут на переговоры на эти. Мы сейчас еще через неделю, еще через две, там, еще через какое-то время опять их закидаем, опять все погаснет, а он не будет переговариваться все равно. Вот, то есть это те вещи, которые очевидны, которые надо проговорить, наверное, вслух, потому что чудо не произойдет.
А к чему призываем? Закидать больше, круче?
Как это говорится, доброе слово плюс пистолет, культа, да, весит больше. Уничтожение энергетической структуры плюс военное поражение, конечно, весит больше. А желательно, чтобы она была окончательным, потому что, наверное, последнюю мысль надо говорить. Потому что все равно придется довоевывать. Даже если мы заключим сейчас перемирие, нам неизбежно придется довоевывать эту историю до конца. СМЭ Хасавюрт 1997 года. Вот ровно та же история перед нами стоит. Но я думаю, что все это понимают. Ну, конечно, не мы такие одни умные. Понятно, что вот мы стоим перед очередным...
Вот то, ради чего я вам показал этот фрагмент. Ну, во-первых, тут много чего, понимаете, да? Но вот эти вот слова, когда они говорят, а после этого говорят то, о чем говорят в Украине. Вот если вы помните мою передачу, которая идет в субботу, вернее, в воскресенье в 8 часов, где мы с украинскими политологами говорим о переговорах, никаких переговоров не может быть, потому что... Нам все равно, говорит этот такой современный такой интеллектуал, нам все равно придется довоевывать. Понимаете? Нам придется довоевывать. Так если вам придется довоевывать, то о каком перемирии вы мечтаете? Ну, конечно. То есть я ему благодарен, что он правильно говорит, что ракетами этими ничего они не добьются. Погибнут люди, но все восстановят и так далее, да? А переговоров не будет. Вот ровно потому, о чем Захар Прилепин и сказал. Потому что все прекрасно понимают, что для них переговоры... Вот заметьте, ни в одной фразе не было реального понимания и желание мира, не убийство соседа, Понимаете? Это был холодный прозекторский расчет, как уничтожить врага. А враг – это соседнее государство. Это люди, с которыми ты живешь бок о бок. Вот почему для меня было важно показать вам весь этот фрагмент. 4 минуты 24 секунды, и вы слушали. Это войдет в аналы. И ничего не надо больше говорить. Им нужен мир, какое-то перемирие, исключительно для того, чтобы потом довоевать. «Фиг вам», — сказал я, имея в виду слово «фиг», совсем другое слово. Но уберут монетизацию. Не забудьте подписаться на Patreon, не забудьте поставить лайки, подарите чашку кофе. И самое главное, расскажите о моем эфире другим. Нужны подписчики? Чем больше? Конопольскому нужна яхта. Но в конце концов, я уже скопил на второй крюк якоря, а там всего 3. То есть даже еще на третий не скопил. Просто безобразие. До завтра.